Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 16 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. Днем 14 декабря президент Владимир Зеленский заявил во время обращения, что появились данные о первых штурмах позиций вооруженных сил Украины бойцами из КНДР. Прямая речь. Россияне включают их в сводное подразделение и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта, заявил он. Позже появились детали от Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным этого ведомства, по состоянию на 14 декабря северокорейские войска потеряли около 200 человек убитыми и ранеными в результате поражения артиллерией и FPV-дронами. Позже в этом ведомстве рассказали и о местах штурмов. Это села Плехово, Ворожба, Мартыновка. По данным украинских бойцов, штурмы были и в селе Малая Локня. На кадрах, которые были опубликованы украинскими защитниками, видно, что северокорейцы шли на штурм в большом количестве и без применения бронетехники. Также они показали фото и видео, на которых, как утверждается, тела убитых бойцов Корейской Народно-Демократической Республики аккуратно сложены в ряд на российских позициях. Вы сейчас видите эти кадры на ваших экранах. Сегодня в студии будем говорить о том, что показали эти первые штурмы бойцов КНДР в Курской области и почему северокорейцы применили именно такую, как оказалось, не очень эффективную тактику. Почему между сообщениями о появлении этих бойцов на территории Российской Федерации, да и в Курской области, и первым их применением прошло более месяца. И зачем бывший регионал Юрий Бойко вышел с заявлениями о, цитата, «радикалах в Украине, которые сносят памятники и переименовывают города». Сегодня с нами будут российский военный и политический аналитик Юрий Федоров, моя коллега, журналистка радио «Свобода» Роксолана Бычай и главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Обсудим с Роксоланой и Сергеем вот это вот неожиданное появление Юрия Бойко с такими достаточно провокативными заявлениями в своем ТикТоке. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Отмечу, что они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Зачитаем самое интересное время нашего эфира. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, если вы смотрите его в YouTube. Но отмечу, что не стоит лайкать посты, где находится наше видео, потому что Роскомнадзор, если вы находитесь на захваченных территориях Украины, может таким образом выследить вас, и там есть определенные санкции, это небезопасно. Лайкайте нас в YouTube. Начнем традиционно с того, что посмотрим на то, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генерального штаба, российские войска резко активизировались под Северском, где последний месяц практически не проводили штурмов. За прошлые сутки 34 атаки после Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Иванодарьевки. Атакован Часовьяр и Ступочки, к югу от него. По данным Deep State, есть продвижение агрессора в городской черте Часовьяра, микрорайоне Жовтневой. Продолжаются штурмы в Торецке и Щербиновке, там линия стабильна. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 32 атаки, сообщает Генштаб. Миролюбовка, Промень, Лысовка, Дачинская, Зеленая, Песчаная и Новооленовка. Deep State фиксирует продвижение россиян под Дачинским. Оккупированы Новотроицкая и Чумацкая в направлении на запад от Селидова. Защитникам удалось немного отбросить россиян возле Песчаного, где он пытается атаковать на север, на Покровск. На Кураховском участке 32 атаки. Курахово, Старые Терны, Солнцевка, Заря, Успеновка. На выходных были продвижения российских войск в пределах Курахова. В конце прошлой недели оккупированы Зеленый Гай, Елизаветовка и Романовка. Все это села в районе Успеновского мешка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник развивал атаки под Закрызово и Лозовой. По данным Deep State, силы обороны освободили значительный участок территории вокруг Колесниковки. Это Песчановский выступ. На выходных были продвижения противника под Дворичный. Это район Масютовского плацдарма, который в конце ноября агрессор организовал на правом берегу Оскола. Также были продвижения под Лозовой. На Лиманском – бои под Новоегоровкой, Грековкой, Тернами, Твердохлебовой и Надеей. На юге Донецкой области тоже высокая активность российских войск. 35 атак. Сухие Ялы, Разлив, Зеленивка, Константинопольская, Трудовое, Новый Комар, Новоселка и Макаровка. Согласно Deep State, россияне продвинулись в трех направлениях на Временском выступе. Во-первых, совершили рывок на Новый Комар. Это село ВСУ освободило неделю назад. Второй прогресс в районе Сторожевого. Здесь агрессор пытается отрезать украинскую группировку Макаровки. Третья точка – стык Времевского фронта с Кураховским. Здесь войска РФ продвинулись в Сухих Ялах, Константинопольском, Зеленивке. Образовалось несколько узких клинов в сторону Курахова.
В оккупированном селе Маркино, это Приазовье, на прошлой неделе дроны Службы безопасности Украины уничтожили склад боеприпасов российской армии. Об этом сообщили источники Радио Свобода в СБУ, а издание «Новое время» опубликовало кадры зарева над Маркино. Как уточнили в СБУ, складировали там артиллерийские, танковые, минометные боеприпасы, ПТУРы и патроны. Вот такое зарево было в районе Маркино. Я напомню, что это Маркино расположено почти на российско-украинской границе, это северо-восток от Новоазовска. Советник мэра Мариуполя Петр Андреевич сообщала о взрывах в этом районе в ночь на 12 декабря. Вероятно, речь идет об одном и том же попадании. По словам Андрющенко, детонация и зарево продолжались в течение нескольких часов, а отголоски были слышны за 40 километров в российском Таганроге. Ну а в Керченском проливе вчера утонули аж два российских нефтяных танкера. Суда разломались пополам, как писали российские СМИ, из-за удара волны. Это цитата. Танкеры перевозили на борту мазут, и он вылился в море. Спикер украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подтвердил, что крушение танкеров, вероятно, произошло из-за технических нарушений и погоды. А главный редактор издания Black Sea News Андрей Клименко объяснил в комментарии изданию «Суспильное», что утонувшие танкеры речные, они вообще не предназначены для эксплуатации на море, и очень старые, им по полсотни лет. Крымреалии связались с украинским офисом Greenpeace, там говорят, что последствия такого разлива мазута очень сложно ликвидировать, вероятно, он ляжет на морское дно и нанесет значительный вред природе. Ну, пока последствия неизвестны, там нужно учитывать и течение, и очень много факторов. Ну и еще одно происшествие с российским топливом, на этот раз на оккупированной части Запорожской области. 40 вагонов цистерн были уничтожены многоэтапной операцией СБУ, ГУР и сил спецоперации Украины. Сначала диверсанты подорвали железнодорожные пути, когда состав остановился, его атаковали дронами, об этом сообщает спецслужба Украины. Ну и третьим этапом по цистернами ударили ракетами «Хаймарс». Таким образом, сгорело все топливо, кроме этого украинские военные вывели из строя и пути. Разбивают и замораживают. Город Лиман на севере Донецкой области из-за российских атак зимует без отопления. Сергей Гроботенко побывал там на днях. В многоэтажных домах складируют дрова. На кухнях буржуйки. Фронт проходит сейчас в 10 километрах от Лимана. Из города уже эвакуировали детей, но в целом там остаются аж 4000 человек.
Думала, что хуже фашистов немає на белом свете. А оказывается, соседи у нас еще хуже фашистов в 100 раз.
Це ви про кого?
Про росіян йоханих, щоб вони там усі повиздихали. Усі! Славу до велика, щоб усі повиздихали. Вместе со своїм царем йоханим. Та ви що, як чую, летить, і як шарати, я й перепугатися не встигла. Як воно все тут посипалось, полетіло.
І це ви отут лежали на диванчику?
Да.
Це дивом, бо дивиться, вікна ж вибиті, як якось
надрізало. Ну так, от не знаю я, не. Бог милував. Всі вікна повилітали, всі до єдиного. Всі двері повилітали, криша вся.
Де вам жити тепер?
Ночувала в сусідів, хоча в них теж всі вікна повилітали.
В даному місці, де ми зараз перебуваємо, відбувся ворожий обстріл з важкого виду озброєння по цивільному населенню. На щастя, ніхто не постраждав, але будинки ще не зруйновані.
Яка ситуація у селах, які наближені до лінії фронту?
В прифронтових населених пунктах також ситуація важка. Ворог постійно наносить удари, також як із важкого озброєння, так і артилерія працює. Також там є випадки, що працюють безпілотні апарати. До людей ми приїжджаємо досить часто, доставляємо хліб, гуманітарну допомогу, проводимо профілактичні бесіди з населенням стосовно евакуації, пропонуємо місця, куди їх можна евакуювати, більш безпечні регіони країни. Ну, безпекова ситуація зараз складна.
На сьогодні в Лимані 4128 мешканців, дітей в місті нема. Є люди, які мешкають у квартирах, а є ще й залишаються люди, які мешкають в підвальних приміщеннях. На жаль, люди не погоджуються евакуюватися, їм пропонують це, розказують сам алгоритм дій, але ж вони залишаються тут. Сьогодні виділяють фінансову допомогу на придбання твердого палива. Люди отримують від 21 тисячі до 25, в залежності від фонду фінансування, і мають можливість вирішити, що їм потрібно, чи то дрова, чи то брикети.
Чи є можливість полагодити опалення зараз в Лимані?
Такої можливості нема. Третій рік уже у нас відсутнє у місті централізоване опалення. Всі мережі централізованого опалення пошкоджені, всі котельні пошкоджені.
Оце так виглядає під'їзд між третім і четвертим поверхами у Лимані. Скільки запас?
Це у вас п'ятий поверх, так?
Да?
Так. Да. Ага.
Двері прикривай, тільки,
пане.
Заходи, заходи.
Зараз
прикривай.
Ага.
Ось така біда.
І де ваша пічка, покажіть.
А от.
Оце буржуйка.
Ну, звісно.
Не для продажу.
Не для продажу.
Це волонтери вам дали?
Так.
А що зараз не топите?
Так, ну, що зараз?
Поки що тепло.
Ну, тільки ми, ні, ну, ми топимо, тільки встали зараз.
А.
Треба контролювати її, правильно?
Та минулу зиму ви так же зимували з буржуйкою?
Так, ось все так.
І як, тепло було в хаті?
Ну, як, ні. Єдине спасіння, це була електрика. Не было электрики, да, с дровами, но была жопа. Вещаю дать деньги на дрова, это вот ручки, ножки в лес, напилял, принес.
А в лес не страшно ходить, там же мины может быть.
Ну так а что, срать захочешь, штаны снимешь. А вот они все.
О, це у вас тут котики.
Так вот,
а
все...
вот тут дучик ваш, да?
Вот это, вот, да, и радиатор. Вот это... Вот и спасаемся.
И це кошенята у вас в теплі.
Та вот это ж трое, не знаем сейчас, що, що з ними
делать. Як ви грієтесь тут, розкажіть?
Ну, це ж включаємося нагрівателі.
А, це обігрівач електричний. Слухайте, а якщо ж не буде електрики, що робити?
Не знаю. Я за це поки не думаю, тому що якщо думати за все, так.
А, ну я дивлюсь, буржуйка у вас є, так?
Є буржуйка, є.
Топили її колись?
Топили в прошлому году. В прошлому году.
Це так. Коли електрики не було, так?
Да? Да, да.
І як від буржуйки? Багато тепла дає, що можете сказати?
Ну, це тільки тут. Оці. І поки топиш, поки тепло. Як перестав, ну двері треба закривати, і тут треба і спати, тоді вже, якщо це, тому що там ніде не нагріється. Якщо електричество буде, можна буде вижити. Вижити можна буде.
Вам пропонували виїхати? Чи
пропонували.
А ви як?
Ну, у мене син, подивіться, який підіть. Куди його? Два інсульта в нього.
Угу. А скільки років сину вашому?
45.
45. І оце ви вдвох з ним тут лишилися?
Угу.
Итак, днем 14 декабря президент Владимир Зеленский заявил во время своего обращения, что появились данные о первых штурмах позиций вооруженных сил Украины бойцами из Корейской Народной Демократической Республики. Цитата. «Россияне включают их в сводные подразделения и используются для операции в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение на других участках фронта», подчеркнул президент. Позже появились детали от Главного управления разведки Минобороны. По состоянию на 14 декабря, по данным ведомства, северокорейские войска потеряли около 200 человек убитыми и ранеными в результате поражения артиллерии и FPV-дронами. Позже в ведомстве рассказали о местах этих штурмов. Это села Оплехово, Ворожба, Мартыновка. По данным украинских бойцов, штурмы были в селе Малая Локня. Это все вот такие окраины этого плацдарма украинского на территории Курской области. Ну и позже появились кадры, опубликованные украинскими защитниками, на которых видно детали тактики, которые применяют северокорейские войска. Идут они на штурм вперед в большом количестве и без применения брони. Также проект схемы, в частности, опубликовал фото, на которых, как утверждается, находятся тела убитых бойцов КНДР. Они аккуратно сложены в ряд на российских позициях, то есть, предположительно, российскими военными. С нами военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Юрий, поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями, впечатлениями от этих первых, ну, таких достаточно ярких штурмов северокорейских военных. Как они для вас выглядят? Как вы оцените, ну, эту тактику хотя бы, да?
Мне кажется, что это был тот самый первый блин, который стал комом в горле у северокорейского командования. Ну и, естественно, у тех солдат Северной Корейской Народной Армии, которые уже остались лежать на земле в Курской области, значит, там рядами или не рядами, там, может быть, аккуратно, может быть, не очень. Тут все, в общем, понятно, видите, техники у них мало, бронетехники я имею в виду. А это означает, что нужно идти в атаку без прикрытия. А в этом случае, ну, люди становятся, вот эта атакующая цепь становится просто, ну, смертельным упражнением ходьба в этих штурмовых цепях, потому что люди беззащитны. Они их поражают и артиллерией, и минометный огонь, я думаю, даже пулеметный огонь, если такое есть. Ну, во всяком случае, во Второй мировой войне такое было сплошь и рядом. А в этой войне появились дроны, которые могут сбрасывать достаточно серьезные взрывные устройства. Вот отсюда потери. Это первое. Второе, помимо того, о чем вы сказали, есть в российских Z-каналах появилось достаточно много сообщений о том, что взаимодействие северокорейских, ну, каких-то подразделений с российскими крайне скверное. И это, в общем, понятно. Понятно в том смысле, что разговаривают на разных языках, одни на корейском, а другие на русском, и друг друга не понимают. Да, у русских офицеров, говорят, есть разговорники русско-корейские, но вы представляете себе, как в условиях боевой обстановки, значит, офицер, который должен вот владеть обстановкой, командовать, давать распоряжение, лезет куда-то в планшет, достает разговорник, листает его, находит какую-то команду, произносит ее неправильно, северокорейские, значит, военнослужащие его не понимают. В общем, беспорядок. И вот тут вопрос, на самом деле вопрос довольно серьезный. А как русские могут выстроить или не могут нормальное взаимодействие с северокорейцами? Значит, если вот их используют в сводных подразделениях или в сводных частях, ну что такое сводная часть? Вот есть батальон, три роты, допустим, российские, одна рота северокорейские. Значит, им постоянно нужно друг с другом взаимодействовать. Но это не получается. Люди попадают под дружественный огонь, и северокорейские, вот есть сообщение о том, что значительная часть жертв или погибших северокорейских солдат – это жертвы дружественного огня. То есть, либо они сами себя перестреляли, либо, значит, попали под огонь российской артиллерии. Я не знаю, что там может произойти. Произойти может все что угодно. Но отсюда высокий уровень потери дружественного огня. Плюс появились даже сообщения о том, что северокорейские какие-то части или подразделения, ну, скорее подразделения, вступили в боестолкновение с Ахматом. Ахмат, известно, находится за штурмовыми цепями в качестве заградотрядов. Но, видимо, произошло следующее. Северокорейцы решили, что им пора отступать. Команды на отступление у них, естественно, не было. Но, значит, Ахмат попытался их задержать, но они начали стрелять друг в друга. Вот к чему приводит вот это, с моей точки зрения, такая отчаянная попытка Кремля как-то избежать мобилизации, найти где-то вот эту живую силу. Ее нашли в Северной Корее. Но, видите, вот этот первый опыт, который в последние, ну, в прошедшую неделю, как я понимаю, имел место, он может и расхолодить как-то Ким Чен Ына от посылки новых наемников своих, то есть они не наемники, они, конечно, но он как бы сдает их в наем, понимаете, как в свое время в Европе, там известно было, немецкие князья сдавали своих солдат в наем там каким-то более крупным, там, я не знаю, которые воевали друг с другом, государство, королевство, там, как угодно. Вот некоторые немецкие князья промышляли таким образом. Теперь так промышляет Ким Чен Ын. Но если там будет высокий уровень потерь у всей корейской народной армии, ну, значит, ему как-то вряд ли захочется дальше жертвовать своими солдатами, особенно потому, что могут возникнуть вопросы у генералитета северокорейского, а чего это мы воюем за русских? Может быть, нам стоит своими делами заняться?
Господин Федоров, ну, вы описали, да, вот эту вот тактику, достаточно странную в эпоху FPV-дронов, идти вот такими вот, ну, не колоннами, да, ну, полностью открытые в поле. Даже нет защитных, ну, маскировочных халатов, да, белых, и очень хорошо видно северокорейских солдат. Нет брони никакой, первый блин комом, а дальше блины могут быть поровнее, как вы думаете? Или это такие, ну, фундаментальные причины, да, из-за которых, ну, эффективно применение северокорейских войск, ну, в принципе, невозможно.
Нет, ну, вы знаете, коммуникация, проблема коммуникации, то есть разговаривать друг с другом, решится, она сама по себе крайне сложна, потому что для того, чтобы коммуникации были нормальные, требуется большое количество переводчиков. Но представьте себе, ну, в каждую, там, скажем, в каждый взвод – это 30 человек, для того, чтобы нормально, значит, выстраивать какие-то отношения с российским командованием, нужен переводчик. Откуда их взять, эти переводчики? Вообще, ну, сколько-то, какое-то количество людей в России, в общем, знает корейский язык, но в основном это выпускники университетов, где учат этот язык, их не так много, их, по-моему, ну, по крайней мере, в европейской части 3 таких есть высших учебных заведений. Одно в Ленинграде, Ленинградский университет, в Санкт-Петербурге, прошу прощения, значит, там университет, и два в Москве, МГИМО и институт стран Азии Африки. Вот есть, конечно, там на Дальнем Востоке еще, наверное, во Владивостоке могут изучать корейский, ну, наверняка изучают, но вот этих людей, как вы их затащите, значит, на передовую в Украину? Но они все прилично устроены, переводчики, со знанием корейского языка. Деловые связи неплохие были, по крайней мере. Ну, разве что мобилизовать, ну, не знаю. Но можно по-другому, конечно, поступить. Можно нарезать какой-то участок, вот, северокорейский, если там 12 тысяч, ну, это значит, скажем, условно говоря, 2 или 3 бригады. И вот этим, значит, 3 бригадам нарезать участок и сказать, вот вы двигаетесь там от Плёхова к Судже. Вот ваша задача там в течение недели подойти на такой-то рубеж, выйти к окрестностям Суджи. Ну, например, я просто к примеру говорю. И вот это, конечно, более эффективная модель взаимодействия. Я не хочу давать советы русским генералам, но я думаю, что они сами соображают, что такие вещи можно сообразить. Если у вас есть какая-то группа войск, с которыми трудно коммуницировать вот так на земле, в поле, значит, нужно коммуникации оставить там только на самом высоком уровне командования вот этой северокорейской, ну, условно говоря, там 2-3 бригады, это дивизия, да, 12 тысяч, нормальная дивизия. Вот эта дивизия идет вперед, вот вам карты, вот вам ориентиры, вот там то да сё, все, что необходимо. Вот идите, ну, бронетехнику им, конечно, не дадут, потому что бронетехники в России не хватает. У них не случайно этой бронетехники нет, потому что потери большие, русская промышленность с этим не справляется. Но это другой вопрос. Значит, ну, тем не менее, вот вам задача, вы ее выполняете. Такое более эффективно может быть, но, с другой стороны, почему-то выбрана другая схема взаимоотношений. Ну, а раз она выбрана, значит, и будет сохраняться, значит, будут большие потери. Тут чудес-то ведь не бывает, понимаете, на войне.
Да, действительно, было странно, ну, наверное, вы согласны со мной, видеть вот такую вот картину, ну, через полтора месяца фактически после таких, ну, уже более-менее официальных сообщений о том, что появились те северокорейские войска на территории Российской Федерации, Курской области. Ну, и в результате увидели такую атаку. Юрий, ну, на фоне вот этих вот атак Курской области украинский генштаб сообщил, что по итогам 14 декабря произошло, ну, рекордное, наверное, мы больше не помним количество боестолкновений по всей линии фронта, 292. Ну, и самой горячим участком фронта стала Курская область, как раз вот кадры этих атак мы сейчас видим на наших экранах, 57 боестолкновений. Ну и ожило северское направление, произошло там за 14 декабря аж 55 боестолкновений. Ну вот отмечает проект Deep State, что это в 11 раз больше, чем в период с 20 ноября по 13 декабря. Достаточно там тихо обычно было. Ну и сравнимо это количество боестолкновений с тем, что происходит каждый день на Курахском, на Покровском направлениях. Что там, с вашей точки зрения, происходит? Там были достаточно такие массированные атаки. Мы вот сейчас видим кадры того, как украинские защитники отбивали эти атаки. Огромное количество бронетехники. Ну вот только 10-я отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс отчиталась, что было 2 МТЛБ, уничтожено 1 БМП, 5 единиц мотоциклов и так далее, и тому подобное, 224, 310 личного состава. Юрий, что там происходит, с вашей точки зрения, почему ожило это направление, как вы думаете?
Ну, у меня вообще было, давно были вопросы, почему, собственно, русские там не, так сказать, ведут себя тихо, спокойно, потому что, видите, северское направление очень важное в перспективе, да и для того, чтобы решать ту задачу, которую им поставил Путин. Потому что с северского направления открывается дорога на Славянск, а потом на Краматорск. Вот если удастся прорвать, если русским удастся прорвать оборону ВСУ, пройти, я просто, честно говоря, сейчас вот не ориентируюсь по каким конкретно направлениям, но вот, вот северский выступ, он понятен. Идут ли атаки на основе этого выступа, вот там, где его клюют, значит, по крайние точки, да, или идет атака на Северск? Это немножко разные вещи, но в принципе, если этот выступ будет, ну, ликвидирован, да, или если будет окружена группировка ВСУ, это будет серьезное поражение, но ВСУ я имею в виду. Но главное, конечно, для русских – это выстроить наступление на Славянск. Вот если удастся выйти к Славянску, вот это уже приближает на деле Россию, российские войска к тому, чтобы начать как выполнять, в общем, ту самую задачу выйти на границы Донецкой области. Потому что то, что происходит на Кураховском участке, вот Покровско-Кураховский, все это, конечно, очень так интенсивно, но, тем не менее, стратегическую задачу не решает. А вот северское направление, там действительно могут уже решать задачи такие серьезные, стратегические, а именно выйти к центру, вот захват Донецкой области. Значит, это прежде всего захват агломерации Краматорск-Славянск. Вот, но этим, кстати говоря, русские не озабачивались давно. Но, возможно, и другая модель, понимаете. Значит, вот специфика ситуации вдоль всей линии фронта примерно такая. Значит, наступающие где-то вот концентрируются, то есть наступающие, в данном случае русская сторона, концентрирует где-то какую-то группировку наступающую и пытается прорваться вперед. И они чувствуют себя достаточно свободно, потому что железнодорожные сети позволяют перебрасывать вдоль линии фронта, ну, довольно быстро, довольно большие массы войск и вооружений. А вот сторона, которая обороняется, Украина, Тут снимать вот так, перебрасывать вдоль линии фронта, ну, технические средства есть, конечно, но это опасно с точки зрения оголения какого-то участка. Вот вы видите, что да, вот допустим, на северском направлении там русские концентрируют какую-то массу войск. Но перебросить туда значительные силы из-под Часового Яра, допустим, это невозможно, потому что тогда пойдет Часовый Яр. Вот для того, чтобы вести оборону грамотно в такой ситуации, нужно иметь резервы, которые находятся где-то, ну, там, скажем, в таком месте, откуда их можно, ну, где-то, ну, допустим, под Полтавой, да, условно говоря, откуда их можно довольно быстро перебрасывать вот по радиальным направлениям в ту точку фронта, где подозревается наступление противника. И это вот такое, ну, стандартное, нормальное решение проблемы обороны. Вы держите фронт, и одновременно у вас есть резервы, ресурсы, которые вы держите где-то, ну, на таком расстоянии, чтобы можно было их быстро перебросить на угрожаемое направление. Но, видите, ситуация вот в чем заключается. Вот те силы, которые могли бы быть использованы в качестве таких резервов, они находятся в Курской области. И оттуда, ну, оттуда тоже перебросить, во-первых, это все-таки достаточно далеко от фронта, это требует значительного времени там. Ну, как значительного времени, это двое-трое суток. Это не очень много, но тем не менее война динамичный очень процесс. Но самое главное, тогда теряется Курская область. Вот тот плацдарм, который Украина держит до сих пор в Курской области. Вот в этом, так сказать, специфика нынешнего периода войны. И это, к сожалению, это благоприятствует русским, потому что они могут передвигать силы вдоль линии фронта. Довольно быстро.
Ну, то и расчет, да, наверное, вот оживлять вот такие вот, ну, ранее тихие относительно участки фронта на то, что там украинская оборона упадет из-за того, что резервов не так много. Юрий, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Военный и политический обозреватель Юрий Федоров был вместе с нами. Ну и обсудим еще одну тему, которая сколыхнула украинское общество. Председатель депутатской группы «Платформа за жизнь» в парламенте, ну, я напомню, она создана из бывших членов бывшей партии регионов, ну и бывшей партии ОПЗЖ, а также бывший министр и вице-премьер при президентстве Януковича Юрий Бойко выступил с довольно такими противоречивыми тезисами в своем ТикТок-канале. Давайте посмотрим там такое небольшое обращение.
Добрый день, дорогие друзья. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживает нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными.
Ну, в общем, некие радикалы в Украине делают так, что происходит насилие над частью населения Украины. Ну и отреагировали на это уже в украинском парламенте. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Юрию Бойко, который поднял эти тезисы, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине. В Фейсбуке он опубликовал пост. Прямая речь. Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не вспоминая об уничтоженных расистами более 500 храмов разных конфессий. Нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке. Ну и вообще нельзя говорить о любом насилии над людьми, не упоминая Путина, единственного, кто виноват во всем этом. Ну и отреагировала также замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк на вот такие заявления Юрия Бойко. Она сказала, что парламент можно в согласительном совете рассмотреть заявления Бойко, которые повторяют российскую пропаганду. Со мной в студии Роксолана Бычай, моя коллега. Роксолана, привет.
Привет. привет.
Роксолана, ну, после вот такого вот слов Юрия Бойко у многих украинцев возник вопрос, а зачем реагировать, ну, тому же Руслану Стефанчуку, да, на вот такие вот заявления, что он вообще делает в парламенте, ну, учитывая его давний такой имидж, да, пророссийского политика, что он делает в парламенте? Есть какие-то ответы, да, что говорят эксперты?
Дивись, якщо говорити формально, то Юрій Бойко – обраний народний депутат, так? Тобто він виконує свої функції, які йому надав народ України. Якщо вже говорити, враховуючи його діяльність, риторику і його, скажімо так, погляди з 2014 року і навіть до того, напевно, так, то це доволі такі противоречиві тези. Він повторює дуже часто російську пропаганду, і, зокрема, те, що ми почули зараз про утискання російськомовних, це дуже часто Володимир Путін використовував у своїх зверненнях і в своїх промовах для того, аби, власне, виправдовувати вторгнення російських військ і в 2014 році на Сході, і повномасштабне вторгнення. Тобто це... Це і повторення її тез тут, в принципі, очевидно. Загалом діяльність народних депутатів, власне, колишньої ОПЗЖ, забороненої партії, мали би оцінювати і, можливо, оцінюють Служба безпеки України. Але давай говорити про те, що ми знаємо. Ми знаємо, що депутати колишньої опозиційної платформи «За життя» забороненої, вони нині перебувають в парламенті, мають мандати, мають можливість голосувати, ну і, власне, приймати рішення, які, від яких залежить життя там народу України.
Так, і, зокрема, 20 чоловік. Да, я так понимаю, в эту группу Бойко
входит. Так, там дві групи, вони розділилися, і головою однієї з них є Юрій Бойко. Власне, так, вони залишаються в парламенті. Це перше, що потрібно враховувати. Друге, ми не знаємо про жодні кримінальні справи, жодні кримінальні провадження і про жодне слідство, яке стосується Юрія Бойка, за його таку риторику, його таку діяльність, там, чи Служба безпеки би запроваджувала б такі розслідування, чи запроваджувала б інші якісь структури, тобто це невідомо. Можливо, є якісь негласні слідчі дії, так? Але ми про них не знаємо. Ми оцінюємо те, що ми зараз бачимо. Ну, і Юрій Бойко, як і його колеги, вони можуть доволі вільно висловлюватися і транслювати свої такі тези зараз публічному просторі. Це третій пункт. Тобто, фактично, ми бачимо, що Юрій Бойко в такому своєму руслі, він є таким фактично недоторканним в цьому плані, і якогось розслідування стосовно нього ми зараз не бачимо. Хоча Європейська Солідарність, опозиційна фракція, вони зареєстрували навіть законопроєкт, який може позбавити мандатів депутатів забороненої фракції, тобто фактично це стосується депутатів колишньої опозиційної платформи «За життя», але на розгляд такий законопроєкт не виносять. І тут уже питання чому.
Чому? Да, ну, говорят ли эксперты о том, какую роль выполняет вот эта, ну, по крайней мере, группа Юрия Бойко, так выглядит, что он какой-то такой неприкасаемый, да, политически?
Так, дивись, про це в такому політичному суспільстві говорить досить давно, фактично з 22-го року, і відкрито ніхто не фактично не заперечує те, що опозиційна платформа «За життя» і її колишні депутати цієї фракції, вони в раді для того, аби бути такою підстраховкою і допомогою для ініціатив, законодавчих ініціатив провладної фракції. Тому що «Слуга народу» не завжди може зібрати голоси, не завжди їх вистачає, а опозиційна платформа «За життя», колишня фракція і колишні її члени, вони фактично можуть завжди додати свої голоси, коли їх вистачає, або бути підстраховкою. Тому що дуже часто влада пропонує якісь рішення, вони можуть бути або непопулярними, або... з точки зору опозиції непотрібними зараз, але влада потребує голосів для того, аби їх прийняти. Це 224 голоси, мінімум за Конституцією, вони мають бути в момент голосування. І от, власне, для того, аби вони були, є опозиційна платформа «За життя», яка ці голоси додає. Колишня заборонена фракція, колишні депутати якої голосують за рішення влади. І про це, в принципі, говорять опозиційні депутати, експерти. Звичайно, влада це не підтверджує. Це було політичним самогубством говорити про це прямо і відкрито. От, до прикладу, Марина Бардіна, сьогодні моя колега з нею спілкувалася, це народна депутатка від фракції «Слуга народу», вона сказала, що фракція може голосувати так, як вона хоче, і, власне, такі голосування з фракцією «Слуга народу» вона не заперечує, але не каже, що це якась ініціатива влади. Тобто вона каже, що це вони залишаються в парламенті і можуть голосувати за те, що пропонує влада. Тобто вона не пов'язує ці дві речі. Насправді ж всі, в принципі, це не приховують, що насправді швидше за все так і є, що влада гарантує місця в парламенті цим депутатам, вона їх не забороняє, не забирає у них мандати, не голосує. голосує за це, а депутати ОПЗЖ підтримують владу рішеннями за її там якісь законодавчі ініціативи, коли вона цього потребує.
Спасибо, Роксолана. Чекаємо тебе текста, да, на сайті Радіо Свобода, він з'явиться об цій ситуації. Підключимо к нашому розмові Сергія Гармаша, головного редактора інтернет-видання «Остров». Сергій, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, зачем появился Бойко, да еще и с такими заявлениями, ну, как будто они родом из какого-то 14-го или 19-го года?
Ну, вы знаете, в политике же ничего просто так не происходит, и политики всегда реагируют на общественный запрос. Поэтому есть запрос на соответствующие заявления. И мне больше удивило не то, что Бойко появился, это, в принципе, было ожидаемо, учитывая, да, что, скорее всего, будет все-таки какое-то перемирие и начнется политический процесс. Меня больше удивила реакция вот офиса президента, то есть Ермака, потом Коваленко, это руководитель ЦПД, да, Центра противодействия дезинформации, которые, ну, на мой взгляд, они просто игнорируют наличие этой проблемы. То есть они как бы вот осудили Бойко, сказали, что он не прав, что это все Россия во всем виновата. А вот в том, что действительно есть у нас проблема и с русским языком, скажем так, и с Украинской православной церковью, которую можно по-разному расценивать, но они объективно есть. И мы на это не реагируем. Вот Бойко начал реагировать. И это страшно, честно говоря, для Украины, потому что если вот такие, как Бойко, пророссийские, откровенно, политики, будут опять, скажем, спекулировать на этой теме, использовать ее, а конструктивного рассмотрения этих проблем, которые существуют, и, ну, как бы социология их показывает, не просто я говорю, да, есть социологические исследования. Вот реальность, объективность этой проблемы, ее наличие, власть не замечает, и у нас нет политических сил, которые смогут, скажем так, конструктивно подходить к этой проблеме и решать ее, ну тогда опять у нас будет, что там треть электорального поля вот займут фактически пророссийские силы, такие как бы. Поэтому здесь как бы нужно открыть все-таки глаза на реальность, увидеть, что есть общественный запрос, увидеть социологию, она не закрыта, она, я могу здесь даже цитировать какие-то социологические вещи, я вот тут выписал себе, и создавать, скажем так, политическое поле для конструктивного решения этих проблем.
Ну, давайте озвучим, да, эти цифры. Я так понимаю, количество людей, которые, ну, беспокоят то, что есть с их точки зрения какие-то проблемы с русским языком, да, с Украинской православной церковью, Московского патриархата, наверное, вот этот закон, да, который приняла Верховная Рада в последнее время.
Не, ну, у меня не эти цифры, честно говоря, хотя можно поискать, порыться. Я просто другое нашел, да, то, что оно напрямую не связано. Ну вот просто вот в мае InfoSapiens, модная структура социологическая, да, часто звучит, проводила исследование, согласно которому с русскоязычными украинцами однозначно не хотят никак взаимодействовать 9%, не определились 2%, и скорее не хотят 7%. Ну, то есть 18%, почти каждый пятый, украинцы не хотят взаимодействовать вообще никак с другими украинцами, которые, скажем, говорят на русском языке. Соответственно, мы понимаем, как себя чувствуют русскоязычные украинцы, когда с ними не хотят взаимодействовать. Да? До такой степени доходит, когда, извините, на сайтах знакомств пишут, там, с москворотами не общаюсь, да? Или еще что-то. То есть у нас бытовая ксенофобия уже завелась, и мы игнорируем эту проблему. Дальше, вот с этнично-русскими гражданами Украины не хотят никак взаимодействовать, либо скорее не хотят 30%, плюс еще 5% не определились, ну, которые можно назвать, приплюсовать к этим 30%, потому что они не определились, это значит, у них нет четкого понимания того, что нужно общаться с людьми независимо от их национальности, да, нужно общаться в зависимости от человеческих качеств человека. А если у нас подход, что он русский по национальности, хоть и гражданин Украины, то я с ним не буду общаться. Но извините, у нас кризис просто как бы единство нации, на мой взгляд.
Да, но это можно объяснить вот этим активной фазой боевых действий сейчас, да. Но это отдельная тема. Сергей, у нас с вами полторы минутки осталось. С вашей точки зрения, как реагировать на это украинскому обществу? Ну, на вот эти вот заявления Юрия Бойко, да. Ну, мы знаем, к чему все оно идет. И вот украинское издание, «Украинская правда» говорило о том, что от 20 до 30% голосов могут они рассчитывать, ну, какие-то наследники, да, бывшей партии регионов на выборах. Как их запрещать через СНБО, открывать дела через безопасности Украины. Вы какой выход видите?
Ну, во-первых, такие, как Бойко, действительно, на них можно открывать уголовные дела. Мы помним, как он ездил в ту же Россию, да, и напрямую, не санкционированно нашим государством, вел там с кем-то переговоры. Я помню это видео, картинку просто помню. Это первое. Второе, не игнорировать проблему, признать ее наличие, признать, что Украина не моно, скажем, национально, да, и вести грамотную национальную политику, учитывая то, что у нас полинациональная проблема и полиязыковая тоже страна. Все это нужно просто учитывать, брать за данность, да, не нравится нам это, не нравится. Это есть, это объективная реальность. Учитывать ее, скажем, на нашей политической карте, если нет еще политической силы, которая может конструктивно решать эти проблемы, то ее нужно создать. Иначе на это поле придут вот такие, как Бойко, и, скажем, у нас будет, ну, серьезная проблема, особенно учитывая фон войны с Российской Федерацией.
Спасибо большое вам, Сергей. Были рады вас видеть. Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «Остро», был вместе с нами. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода ОРГ» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка